Павел Иевлев. «Сказки пустошей». Постап-роман о выживании, агрессии и одиночестве. Куда идти? С кем идти? Зачем идти? Что за нахрен вообще? На эти и многие другие вопросы книга ответов не дает. Часть первая. Пацан. Глава первая. Агрорадиус. «Святые Хиросимы! Я не знал, что тут кто-то есть! Да стой ты, блин!» Мужчина сделал шаг назад, поднял руки и повернул их ладонями вперед, пытаясь показать, что он не опасен. «Пацан, не мечись! Тут один выход. Сейчас я отойду, слышишь? Держи себя в руках, умоляю. Извини, если кинешься, я тебе вломлю. Ничего личного, но жизнь дорога мне как память о совершенных ошибках. Уже отхожу, видишь?» Мужчина сделал несколько шагов назад, продолжая держать руки поднятыми, и крикнул уже из коридора. «Я на улицу! Путь свободен! Беги куда хочешь, нахрен ты мне не вперся! Посмотрите, люди, вот говно на блюде. Хочешь ешь, хочешь так сиди, хочешь мимо проходи». Ветер несет пыль и пепел. Город пахнет гарью, канализацией и слегка, уже почти нечувствительно, тухлятиной. Первые дни от смрада аж волосы в носу сворачивались. А теперь ничего, терпеть можно. «Или просто я принюхался», — думает мужчина. «Эй, ты будешь выходить, пацан?» — крикнул он в сторону двери. «Видишь, я не напал. Ты слышишь меня вообще? Скажи что-нибудь». В подъезде полуразрушенной пятиэтажки сумрачно и никакого движения. Подождав еще минуту, мужчина сказал с досадой. «Как знаешь». Я просто под крышей переночевать хотел. Извини, что напугал. Не кинулся, и ладушки. Хороший мальчик. Сиди там, коли охота. Поищу другой угол на ночь. Он поправил лямку рюкзака на плече, вздохнул и пошел по улице, тщательно вглядываясь в остатки домов. Панельки, панельки, сэндвичи с мясом. Чем вас кирпич не устраивал? Большая часть зданий сложилась в плотный слоеный бутерброд из строительного мусора и бетонных перекрытий. Искать там комнату с целым потолком бесполезно. Мужчина с неудовольствием смотрит на вечернее небо. Собираются многообещающие тучи. Ему не хочется встретить непогоду под открытым небом. В конце концов везет. Кирпичный кубик технического помещения благополучно пережил все катаклизмы. Даже дверь цела вместе с замком на ней. Железная, с табличкой «Не входить! Высокое напряжение!» «Высокое, ага. Ну, как говорится, к новым высотам!» Мужчина снял рюкзак, вытащил из-за боковой обвязки ломик, вставил в проушину замка и ловким, выдающим большую практику движением, сковырнул его на землю. «Вот так-то оно получше будет», — сказал он, осматривая пыльное помещение с железной чушкой трансформатора. Внутри темно и пыльно, но хотя бы не воняет тухлым мясом, как в руинах. Ближайшая куча строительного мусора поделилась обломками досок и мебели, и вскоре внутри трансформаторной будки загорелся небольшой костерок, над которым повис закопченный плоский котелок кан. Мужчина налил туда воды из пластиковой бутыли, с сожалением оценив скромный остаток. Дождавшись, пока закипит, снял с огня, всыпал сухой концентрат. Каша питательная, со вкусом мегреты. «Что еще за мегрета такая?» — спросил он в пространство. «Выдумают же». «Эй, пацан, что такое мегрета? Ты должен знать, ты же местный». «Я тебя не вижу, но слышу. Ты сопишь и топчешься, как перед занятым сортиром. Как ты выжил-то вообще?» Темнота за дверью будки ничего не ответила. «Раз ты до сих пор не кинулся, значит, агрорадиус небольшой», — продолжил рассуждать мужчина. «Метрах в 10 стоишь, не дальше. Жрать хочешь?» Тишина, сопение, негромкий хруст мусора под ногами. «Давай так, я выставлю кашу за дверь и отойду в дальний угол, а ты подойдешь и возьмешь. Будешь не ближе, чем сейчас. Только канчик потом верни. Концентратов полный рюкзак, а канчик один. И воды мало, но это ничего. Завтра должен уже до реки дойти, если карте верить». «Карта говно, но река там наверняка не просто так нарисована». «Слышишь? Я выхожу. Отойди, если буду слишком близко. Нам же не нужны эксцессы. Просто держи дистанцию, ладно?» Мужчина прихватил рукавом горячую ручку кана и медленно, не делая резких движений, вышел за дверь. «О, да ты ближе, чем я думал. Вот смотри, это каша. Со вкусом Хрен пойми чего, на «М» уже забыл. Но пахнет съедобно, чуешь?» Темнота засопела, подтверждающе шмыгая носом. «Вот, это тебе. Но с возвратом посуды, хорошо? Такой удобный канчик не в раз найдешь». Мужчина показал в темноту кан, демонстративно помахал в воздухе ложкой, воткнул ее в кашу и поставил посудину на землю. «Вот, лопай, худоба, а то одни глаза остались, такой дрищ. Тем, кто кушает прекрасно, в жизни все легко и ясно. Тот, кто мало каши ест, не осилит жизни квест». Паренек, осторожно вышедший к свету костерка, одет в драный рыжий свитер не по размеру и порванные во многих местах джинсы. На правой ноге драный ботинок, на левой разболтанный резиновый тапок. Волосы встрепаны и приобрели устойчивый цвет грязи, за которым не разобрать исходный. На худом, перепачканном кирпичной пылью, свалившимися щеками лице, светятся яркие синие глаза. «Да, жизнь тебя не гладила», — кивает мужчина, отходя в дальний угол. «Но по нынешним временам живой уже везунчик. Хватай кашу, не бойся». Мальчик поднял с земли металлическую посудину, огляделся и нерешительно двинулся было назад, в темноту, но там зашуршали по ломаному асфальту первые капли дождя. Ребенок пугливо втянул голову в плечи и сделал шаг вовнутрь, к костерку. «Садись, садись», — сказал ему мужчина. «Поешь спокойно. Я пока тут постою. У тебя какой агрорадиус? Не заклинит внезапно башню, а то навидался я вашего брата». Паренек пожал плечами и присел на корточки у входа. Быстро заработал ложкой, шипя и обжигаясь. «Да не спеши ты, не отберет никто. Как говорила моя бабушка, привреднейшая, но мудрая старушенция, кто жрет ни жуя, ни наест, ни поправится, в общем». Мальчик торопливо доел кашу и еще некоторое время скреб ложкой по кану, выбирая остатки. Потом, с сожалением, отставил опустевшую посуду и тоскливо посмотрел на дверь. Снаружи шумит сильный дождь, и тот, кто туда выйдет, будет ночевать в мокрой одежде как минимум. Если найдет сухое место для ночевки, конечно. Пожрал? Молодец. Слушай, в такую погоду и собаку на улицу не выгонишь, но, блин, я не могу ночевать стоя в углу. Да и жрать, признаться, охота. Давай попробуем проверить твой агрорадиус. Может, как-то разойдемся краями. Я к костру, а ты в угол. Потом поменяемся, если хочешь. Я сейчас начну подходить по шажочку, а ты следи. Если начнет агрить, то не терпи, сразу скажи, чтобы внезапно с резьбы не сорвало. Можно так? Я-то хрен его знаю, как это у вас работает, триггерно или по градиенту. Все же такие внезапные, хряси в атаку, не поболтаешь. Ну что, готов? Я иду. Он отлепился спиной от стены и сделал шаг вперед. Мальчик сидит и внимательно на него смотрит. Еще шаг. «Еще!» «Да», — внезапно сказал мужчина, — «агрорадиус — это радиус агрессии. Я так назвал дистанцию, на которую к вам можно приближаться. До того, как у вас глазки заблестят, зубки оскалятся, и вы кинетесь мочить ближнего своего с таким энтузиазмом, как будто он вашего любимого хомячка изнасиловал. Дистанция у всех разная, но так близко, как ты, меня еще никто не подпускал. Впрочем, ты и сам невелик. Сколько тебе? 10? 12? Худой такой, что и не поймешь. Итак, сосредоточились. Один маленький шаг для человека...» Мужчина шагнул вперед под пристальным взглядом сидящего мальчика. «Еще раз. Потом еще». «Обалдеть!» — сказал он, садясь рядом. «Ты до сих пор не пускаешь пену изо рта и не пытаешься перегрызть мне глотку. Откуда ты такой взялся? Неужели...» «Да нет, не бывает таких совпадений». А вот из любого правила исключения бывают. «Давай сюда, Кан, сварю себе каши». Мальчик протянул ему металлическую посудину, их руки соприкоснулись. Мужчина неожиданно взял его за руку. Мальчик испуганно отдернулся и вскочил, отпрыгивая к двери. «Прости! Напугал? Не подумай дурного, я 5 лет не касался живого человека. Робинзон против меня так, турист-уикендщик. А ты даже не знаешь, кто такой Робинзон». Просто растерялся. «Да садись, садись!» «Обалдеть можно. Ты нормальный». «Как? Почему?» «Меня, кстати, Ингвар зовут. Будем знакомы». Он протянул мальчику руку, тот, поколебавшись, осторожно пожал широкую, крепкую, как доска, ладонь своей маленькой грязной ладошкой. «А тебя как зовут, пацан?» Мальчик вздохнул, показал на рот и развел руками. «Черт, да ты не мой, что ли?» Подтверждающий кивок. «Ну вот», — рассмеялся Ингвар, — «вот так у меня всегда. Мое фирменное везение, которое я называю «не дай бог удача». Найти единственного в мире нормального, и он, блин, не мой. Понимаешь, пацан, я еще и 5 лет ни с кем не разговаривал, при том, что ужас, как люблю потрындеть. Что ты так жалобно смотришь? Это моя каша. Ты свою уже съел». «Ладно, черт с тобой, оставлю половину. Хоть ты и не можешь мне сказать, что такое мегрета. Похоже на селедку с абрикосовым вареньем. Доводилось мне жрать вещи и похуже. На, доедай, бедолага». «Эка тебя угораздило-то. Это у тебя, пацан, травматическая афазия. У меня с одним приятелем так было, после того, как его расстреляли. Ну, как расстреляли? Поставили к стенке, глаза завязали и пальнули из калашей над головой. Пошутили, типа. Такое чувство юмора в тех краях. Своеобразное. Ах да, калаши. Это единственное в мире оружие, которое стреляет, даже будучи ржавым, как из жопы. Ох, блин, совсем забыл. Оружие. Знаешь, это такая штука, которую люди делают, чтобы убивать друг друга. Ну, то есть прибить ближнего можно практически чем угодно, но специальный инструмент ухватистей. Хрен его знает, как тут у вас умудрялись без него обходиться. Я вот чего скажу тебе, пацан. Я многое повидал на своем веку, но здесь все было конкретно странно устроено. Охренеть, как странно. Даже до того, как навернулось. Доел? Давай сюда посуду. Чайку заварим. Мальчик протянул ему кан. Ингвар, экономя воду, протер его внутри умеренно чистой тряпочкой, наполнил остатком из бутыли, повесил над костерком. В общем, моего приятеля тогда замкнуло. Штаны намочил, сознание потерял, очнулся немой как бревно. У тех, кто его расстреливал, конкретный облом случился. Они-то у него хотели про денежки узнать. Он у них типа за бухгалтера числился, потому что сами они считали раз-два много. Это не мешало им называться армией освобождения и получать оружие от добрых дядей из-за речки, хотя освобождали они в основном имущество от его владельцев. Оружие продавали другой армии, другого освобождения, даже не распаковывая, чтобы не заржавело. Там, в джунглях, это моментально вообще, если не ухаживать. А ухаживать им лень. Им вообще все лень было, кроме как убивать, грабить, пить и курить шмаль. Я не буду тебе объяснять, что такое шмаль, ладно? Тут ее один черт нет. В общем, чтобы прикинуть курс калаша к ренду, им нужен был кто-то, знающий, где какая кнопка на калькуляторе. Вот мой приятель этим и занимался, отнюдь себя при этом не обижая. Но в какой-то момент взорвался настолько, что его альтернативно окрашенные наниматели даже на пальцах сумели прикинуть, как сильно их поимели. А денежки-то уже были на офшорных счетах. Вот они и решили его пугануть для сговорчивости, но перестарались. Рад бы сказать, а не может. Афазия. Он бы на бумажке написал, да неграмотные они. Кончилось бы дело совсем плохо. Да он удрал. Не без моей, кстати, помощи. Не совсем бескорыстный, врать не буду. Пришлось поделиться со старым товарищем Ингваром, но он все равно в накладе не остался. А когда у тебя денег дофига, то и немым прожить можно». Но вот что я тебе скажу, пацан. Я бы, если б онемел, лопнул бы нафиг. Голова бы взорвалась от слов. Серьезно. Так что, блин, извини, у меня накопилось. Я 5 лет со стенкой разговаривал. Реально, не шучу. Нарисовал на стене лицо и с ним базарил, чтобы не рехнуться. Ну, или потому что рехнулся. Как посмотреть? О, вот и вода закипела. Какой чай ваше пацанчество предпочитает в это время суток? Шучу. У меня всего один и есть. Называется «какой-то без сахара». В его сложном букете доминируют густые тона прелых листьев лопуха с тонкими нотками плесневелого веника. Но пить можно, когда больше ничего нет. Вот тебе кружка, а я из канчика похлебаю. Кружка у меня одна, потому что нахрена мне две-то. Не надеялся, что с кем-то доведется почаевничать. Не очень-то у вас тут обстановка к чайным церемониям располагает. Мальчик, осторожно, натянув на ладони рукава свитера, принял из его рук горячую кружку и подозрительно ее понюхал. «Пей-пей, не бойся», — ободрил его Ингвар. «Как говорила старая корга, моя бабуся, кто горячего не пьет, с дурости своей помрет». Сама она, впрочем, пила в основном самогонку, отчего прожила 99 годиков, совсем чуть-чуть не дотянув до юбилея. Но чаем она тоже не брезговала, и тебе не стоит, вон сырость какая». За железной дверью трансформаторной будки вовсю поливает дождь, оттуда тянет холодом. Мальчик, вздыхая, прихлебывает горячий чай, грея руки о кружку. «Буду звать тебя пацан. Ничего? В этом нет ничего обидного. Меня все детство так звали. О том, что у меня есть еще какое-то имя, я узнал, когда бабуся оттащила меня в школу. Я пытался дорого продать свою свободу, но она была чертовски сильной старушенцей и носила кожанку с длинными рукавами, которые хрен прокусишь. Пришлось учиться. Не могу сказать, что мне это сильно пригодилось в жизни, но совсем зря годы не прошли. Например, я научился жулить в карты, курить и подделывать бабкину подпись в дневнике. Когда бабуля об этом узнала, я уже отрастил достаточно длинные ноги, чтобы от нее удрать, поэтому получил только палкой по спине. Кидалась она метко. Еще бы, 10 лет гарпунщиком на китобое. Вот так она выглядела. Глянь». Ингвар показал мальчику страницу потрепанного блокнота. «Рисую от скуки, да? Тут почти похоже вышло. Она бы и дальше таскалась по морям, но мама померла, когда мне было 3, и бабуле пришлось сойти на берег, хотя я, с ее точки зрения, не стоил и самой маленькой бочки с ворванью. Разве что вонял, с ее слов, почти так же. Вообще-то она мне была не бабушкой, а прабабушкой, бабкой моей матери. Но какая, в принципе, разница? Других родственников не было. Допил? Давай сюда кружку. Выставим под дождь, сначала отмоем, потом наберем воды, вскипятим, остудим и зальем в бутылку. Пусть будет запас. Это, может, та река только на карте и осталась. Притащишься, а там сухое русло и рыбьи скелеты. Я такое уже видел. Дно треснуло, и вода ушла. Черт ее знает куда. Куда-то. Будет обидно, потому что у меня на эту реку большие планы. Помой посуду, если не сложно. В конце концов, я готовил. Справедливо же. Мальчик, внимательно смотревший ему в лицо, кивает, берет тряпку и идет под дождь. «Да не лезь, промокнешь. Еще простудиться не хватало. Хватай и тащи сюда. Вот так, тряпкой, и нормально. Стерильности все одно не добиться. А теперь верни кан обратно, пусть вода наберется. Вот, молодец, и от дождя польза бывает. Забалтываю тебя, да?» Ингвар пристроил кан над огнем и твердо посмотрел в глаза мальчику. Тот отрицательно покачал головой. «Знаешь, я, наверное, во время своей робинзонады слегка тронулся башкой. А кто бы не тронулся, просидев в одиночке 5 лет? У Робинзона был хотя бы остров, попугай и пятница. Нет, не день недели. То есть как бы день, но... Черт, ты же не знаешь этой истории. Откуда тебе? Я-то ее в детстве читал. У бабуси были не только недостатки, но и книги. Она их таскала с собой в море, поэтому страницы пахли солью, плесенью и ворванью. Это китовый жир, адский, вонючий. Кто хоть раз понюхал, не забудет. Я их все прочитал, потому что телевизора у нас не было, а других изобретений тогда еще не изобрели. Робинзон — это мужик такой из книжки. Робинзон Крузо его звали. Крузо — фамилия. Тот еще засранец, между прочим. Но, надо признать, упертый. Свалил от родителей в море, и даже пираты его не остановили. Да он и сам... Я, знаешь, без особых предрассудков к пиратам, сам не без греха, но этот мутный дятел, мало того, что пристроился плантатором, то есть, читай, рабовладельцем, так еще и занялся контрабандой рабов, решил поднять бублица на живом товаре. В книжке на этом как-то не фокусировались, но когда его корабль воткнулся в остров, то плыл Робби как раз за черным деревом. Впрочем, тогда это считалось мелкой шалостью, и если бы его поймали, то наказали бы не за работорговлю, а за неуплату пошлин. В общем, прикинь, деревянное корыто с тряпками на палках, на котором одни люди фигачат через океан, чтобы наловить там других людей для третьих людей. Нормальный такой бизнес-план, да? А тогда ничего, прокатывало. По пути половина дохла, потому что корыто маленькое, а люди жадные. Тогда и команда-то жила слоями в кубрике размером с бабкин сундук, отсыпаясь посменно в гамаках по схеме «один спит, двое на палубе». А уж рабов в трюм вообще прессовали, как шпроты в банку. Я, когда в детстве все это читал, не особо задумывался, но вообще, надо полагать, насморк в то время был для матроса даром божьим. Представь, что твоя постель — тряпка, привязанная 2 концами к стене, в которой по очереди спят еще 2 потных мужика, которые мылись в лучшем случае в порту при посещении борделя, если, конечно, не пренебрегли этой частью процедуры ради экономии средств на выпивку. Пресная вода на борту не для мытья, ее везут в бочках и молятся, чтобы она не протухла, а за бортной, соленой, не очень-то помоешься, если нечем смыть соль. Сверху мухи, внизу крысы, посредине клопы. Вонючая солонина, плесневелый хлеб, тухлая вода. Благодать. А тут еще и рабы, которые неделями гадят под себя, потому что больше некуда, а часть из них еще и сдохла, успев завоняться на жаре. Здешняя амбре из развалин за духи сойдет на фоне того, как пахли тогдашние корабли. В общем, в моряки тогда шли люди небрезгливые. Ну или те, кому деться некуда. Тем более, что эти лохани бесперечтанули. Вот Робинзона в очередной раз не поперло. Корабль попал в шторм, и его выкинуло на мель. Что характерно, все утопли, а он один выжил. В этом я ощущаю с ним некоторое родство, в смысле сомнительного бонуса «не дай бог удачи». Знаешь, что это такое? Мальчик помотал головой. Если ты везунчик, то твой корабль придет в порт, и ты никогда не узнаешь, мимо каких рифов его пронесло. Если ты неудачник, то ты потонешь с ним. Но если ты обладатель «не дай бог удачи», корабль тонет, ты выживаешь. Один, без нихрена. Черт пойми где, на необитаемом, мать его, острове, без всяких шансов оттуда свалить. Я узнаю в этом свою чертову биографию, в итоге которой я почему-то жив, но сижу в руинах у костра с единственным, вероятно, на весь мир немым пацаном. Впрочем, вернемся к Робинзону. Он таки вылез на берег с не совсем голой жопой, а с почти целым, хотя и непригодным к дальнейшему плаванию кораблем. Как на нем все ухитрились потонуть, если эта корыта просто торчала на мели, я, признаться, не помню. Давно читал. То ли пытались свалить на шлюпках, то ли просто мешали автору создать надлежащий накал драмы. В общем, Робинзон быстренько перетаскал оттуда барахло на берег. А на кораблях в то время возили с собой вообще все, что в принципе может пригодиться, потому что в море магазинов нет. Так что кораблекрушенец оказался обеспеченнее своего среднестатистического современника. Оружие, инструменты, одежда, обувь, материалы. Живи и радуйся. Глянь, вот в блокноте, как-то так это выглядело. Одна байда. На острове нашлись козы и попугай, но поболтать было совершенно не с кем. Тут мы вступаем в область авторского домысла, потому что в книге чертов Робинзон проторчал там кучу лет и не поехал кукухой, как положено. А наоборот, духовно просветлился. А потом, чтобы не скучал, не дай бог удача послала ему на остров людей. Обычная удача привела бы какой-нибудь корабль, который доставил бы его домой. Обычная неудача оставила бы его сдохнуть в одиночестве. Но не такова наша не дай бог удача. Она прислала ему компашку каннибалов, завернувших к берегу на шашлычок из соплеменника. И Робинзон спас, остальных убил. Простые времена, простые нравы. Спасенного он и назвал «Пятницей», потому что встретил именно в этот день недели. Креативный нейминг — не его сильная сторона. Это не говоря уже о том, что я даже сейчас понятия не имею, какой день недели, а Робинзон просидел кучу лет посреди гос и попугаев. В общем, пятницу он тут же сделал слугой. Но почему тот на это согласился, будучи моложе, сильнее и лучше адаптирован к дикой жизни на лоне природы, автор опять не поясняет. Как по мне, настоящий дикарь дал бы Робинзону по башке, отнял бы всю жратву, убил коз, сожрал попугая, а когда все это закончилось, слопал бы самого Крузо. Он же, в конце концов, из племени людоедов. Но оставим это на совести автора, как и то, что на острове Робинзон провел почти 30 лет. И после этого, чудом выбравшись, снова отправился на поиски приключений, а не провел остаток дней в дурдоме, крича то козой, то попугаем. Впрочем, на то она и беллетристика. «Эй, ты что, заснул, что ли?» «Ну, блин, не сидя же. Давай, ложись. Спальник у меня один, но его можно расстелить на двоих и укрыться одеялом. Надеюсь, ты спишь достаточно крепко, чтобы не слышать мой храп. Все, укрывайся и спи. Я воду остужу и перелью в бутылку, потом лягу. Горячую нельзя, бутылка скукожится и станет страшной и бессмысленной, как моя жизнь. Спокойной ночи тебе, пацан».